С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о путинской лжи на форуме «Валдай» и о войне в Израиле. В конце прошлой недели Владимир Путин в очередной раз выступил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Содержание его четырехчасовой речи не отличалось оригинальностью. Суверенитет России нужно укреплять, величие увеличивать, Украину денацифицировать. Все проблемы, связанные с санкциями, преодолены, доллар скоро перестанет котироваться на мировом рынке, а рубль, наоборот, начнет. На фронт вот-вот отправится 300 тысяч новых контрактников.
У нас просто широкий поток добровольцев идет в вооруженные силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны. И еще примерно 5 тысяч, чуть больше даже, так называемых добровольцев, хотя они все добровольцы, но добровольно приходят. Но просто это другая категория, контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тысяч. А в этом проявление доверия людей к политике российского государства. Потому что все видят, что мы не занимаемся какими-то сиюминутными вопросами.
Президент оптимистичен как никогда, отмечает политолог Татьяна Становая.
Валдай. Судя по тому, что говорит Путин, в его глазах Россия всех уже победила. Конечно, враг еще силен и коварен, но уже обречен. Это важно для понимания логики действий.
Но важно помнить одну особенность его выступлений, напоминает публицист Илья Вайцман.
Единственная ценность путинской речи в том, что все, что он говорит, гарантированная ложь, как обычно, впрочем.
Самым ярким моментом выступления стал ответ Путина на вопрос о гибели Пригожина.
Руководитель Следственного комитета докладывал буквально вот на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Ну, следствие не завершено. Там, да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина.
В соцсетях эти слова вызвали множество насмешек. Анатолий Несмеян.
Ну вот и официальная версия гибели Пригожина. Они сами себя взорвали, наевшись наркотиков, 5 килограмм которых нашли в офисе Пригожина. Так все удачно сложилось.
Анна Мангайт.
Пригожин не просто продолжает жить после смерти, он еще и не скучно проводит время.
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на канале Александра Плющева перечисляет недостатки путинской версии.
У нас с прошлого года есть архив внутренней документации группировки Вагнера, там, начиная примерно с 2017 по 2020 год, который мы очень подробно изучали с некоторыми партнерами, центром досье, например. И там, среди прочего, есть много служебных записок, когда наказывали бойцов группировки Вагнера, если их нашли там, в пьяном виде. Наказывали денежными штрафами, там, по 50 тысяч рублей снимали, по 100 тысяч рублей. То есть косвенно в каком-то смысле отражаются те вот сообщения, которые можно сейчас встретить в провагнеровских телеграм-каналах, что говорит, что там Уткин конкретно был каким-то там наркоманом, но это совсем смешно. Он там типа был такой вот строгим трезвенником, наоборот, всех наказывал за какое-либо вообще пьянство. По части гранат. Я не удивлюсь, если гранаты были, хотя я не верю, что типа, кто-то там с ними игрался и было какое-то неосторожное обращение. Я имею в виду, что наверняка охранники Пригожина там, имели необходимые документы, чтобы сквозь службу безопасности Шереметьево через этот VIP-терминал пронести на свой борт в том числе какие-то вот, ну, небольшое количество боекомплектов, в том числе гранаты. А дальше, и в принципе, действительно, осколки этих гранат могут оказаться в теле погибших, потому что после взрыва самолета он горел, и упал на землю, тоже горел. Соответственно, от огня эти гранаты могли сдетонировать и вонзить осколки уже мертвых людей. Но, конечно же, я как-то совсем не верю в том, что они какие-то там образом играли гранатами, и вот неосторожное было обращение.
Многие комментаторы задаются вопросом, как же так вышло, что следствие не проверило тела погибших на алкоголь и наркотики? Это не очень хорошо говорит о следствии, пишет активист националистического движения Дмитрий Демушкин.
У меня только один вопрос. Они этим Пригожина хотят дискредитировать или всю государственную правовую систему? Если президент говорит правду, то умные люди задают не вопрос о Пригожине, а что за режим установился в России.
Путин прокомментировал смерть Пригожина именно для того, чтобы прекратить кривотолки в патриотической среде, комментирует оппозиционный политолог Федор Крашенинников на канале Ходорковский Лайв.
Наверное, он посчитал, что он лично должен закрыть тему, потому что к Следственному комитету еще могут быть какие-то вопросы, в том числе у разной патриотической общественности, а Путин – это вот человек, которому не принято задавать вопрос. И Путин как бы легализовал эту версию, то есть теперь в официальном дискурсе, в официальном, так сказать, нарративе, везде будет и сказано, и написано, что господин Пригожин просто, вот, не знаю, под воздействием веществ баловался с гранатами и сам себя взорвал. Ну, такая вот жалость. Жил грешно и помер смешно. Что ж теперь делать? И вовсе тут ни при чем не Путин, и вовсе ни при чем тут то, что до этого за месяц что-то там происходило. Ну, вот просто такой странный человек летал на самолете и баловался гранатами. После этого, я думаю, что действительно Пригожин навсегда исчезнет из какого-либо публичного обсуждения.
Цель Путина не в том, чтобы ему поверили. Скорее наоборот, считает оппозиционный политолог Владимир Пастухов.
Выдвигая заведомо абсурдную, демонстративно унизительную для погибших вагнеровцев версию их гибели, в которую невозможно поверить, Путин, собственно, и стремится к тому, чтобы в нее никто не поверил. Он именно на это и рассчитывает. Никто не поверит, но все правильно поймут. Ему надо, чтобы общество однозначно поняло намек. Так будет с каждым.
Очевидно, что тема неудавшегося мятежа не отпускает Путина, говорит на своем канале редактор «Репаблик», оппозиционный журналист Дмитрий Колезев.
Заявление Путина – явная попытка противостоять сакрализации фигуры погибшего Пригожина. Знаете, как менты подбрасывают наркотики журналистам или политактивистам, чтобы завести дело по неполитической статье и дискредитировать обвиняемого. Так вот, Путин буквально подкинул мертвому Пригожину наркотики. Я думаю, это свидетельство того, что призрак Пригожина продолжает его беспокоить. Не в мистическом, конечно, а в политическом смысле.
Возможность, что Путин пытается не допустить возникновения культа Пригожина, допускает и оппозиционный политик Лев Шлосберг.
У Владимира Путина было много вариантов, как завершить публично историю своих отношений с Евгением Пригожиным. Он выбрал самый уничижительный для погибших, бывших его личной гвардией.
Провагнеровская общественность вряд ли останется довольна словами Путина, предположил на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Это тот факт, что Владимир Путин не чурается ни перед чем, что Владимир Путин готов изгаляться даже над поверженным врагом, хоть и никакого сочувствия к этому поверженному врагу лично у меня нет, должен заставить все эти Z-круги, Z-общественность, Z-патриотов, как они себя там называют, это неважно, крепко задуматься, что будет с ними. Это должно заставить путинские элиты задуматься, можно ли положиться на человека, гарантии которого ничего не стоят. Человека, который, ну, что называется, по понятиям, крыса. Который может сжать тебе руку, который может клясться тебе в чем угодно, а потом вонзить нож в спину. Или гранату, взрывчатку, ракету ПВО. Не так важно. А после этого еще и изгаляться над твоим трупом, рассказывая, что ты обколотый наркоман, который еще и не умеет обращаться с оружием.
И действительно, в Z-каналах появились возмущенные посты, но довольно-таки сдержанные по интонации, иронизирует проукраинский блогер Иван Яковина.
Забавно, что даже упоротые ватники оскорбились тем, что дед их совсем уж за дебилов держит. Но обижаются тихо, почтительно, чтобы самим не пополнить ряды путинских наркоманов.
Не только путинская речь и реакция на нее, но и другие действия российских властей заставляют задуматься о том, где же у россиян пресловутая красная линия, после пересечения которой они осознают, что происходит что-то не то, рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика».
Но мне кажется, что происходит какая-то попытка окончательно убедить россиян, разбудить их, объяснить. Ну вот вам показывают, ну дальше ехать нет, действительно, мирное население Украины без какого-либо стратегического смысла за ваш счет и от вашего имени и с вашего одобрения уничтожают еще еще и параллельно с таким хорошо поставленным, абсолютно бандитским, наглым глумлением. Не только над нормами международного права, бог бы с ним, над вами. Вам впаривают наглейшую, ничем не доказанную ложь. История с Пригожиным и с этими гранатами, разорвавшимися внутри, на почву наркотического опьянения, это уже не в счет. Все остальное тоже, в общем, как-то вписывается в ту же парадигму бесконечного наглого врания. Все цифры, которые называются, все разговоры об успешно уничтожаемой украинской технике и о безуспешно проводимом украинском контрнаступлении. Все это с единственной целью, чтобы российский зритель задумался, потому что весь мир уже пробудился, Украина уже отмобилизовалась, уже построенная небывалая совершенно, боевая, довольно единая, невзирая на все разногласия, страна. А вот россияне по-прежнему продолжают на все это смотреть, как будто так и надо. Мне кажется, здесь Господь ставит какой-то страшный эксперимент, но я другого объяснения не подберу. С какого момента, в какой момент люди скажут «хватит»? Вот где пролегает та точка, та линия, которая окажется красной? Где находится тот триггер, который взорвет ситуацию?
Многие обратили внимание на то, что в валдайском выступлении Путин упомянул об испытаниях новой межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и об окончании работы над сверхтяжелой ракетой «Сармат». Чтобы ее испытать, России придется отозвать свою подпись под договором о запрете испытаний ядерного оружия, сказал президент. Запад на эти манипуляции не поддастся, считает соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Мои впечатления от всех последних встреч в Европе и в Америке заключаются вот в чем. Размахивание ядерной дубиной со стороны Путина перестало быть главной новостью. Все привыкли и уже не вздрагивают. Сложился консенсус о том, что это лишь шантаж, и не стоит его бояться, и тем более идти на уступки шантажисту. И дело тут не в фатализме, не в позиции «будь что будет». Путин знает, и на Западе знают, что он знает, что ответ на применение Путиным ядерного оружия будет таким, что от самого Путина в любом случае не останется мокрого места. Весь мир видел аквадискотеки, кальянные, стрипушники, золотые унитазы, царские вагоны, яхты и самолеты, видел путинский гарем. И все понимают, что человек, настолько помешанный на деньгах, роскоши, земных удовольствиях, не собирается превращаться в радиоактивный пепел, сколько бы он ни твердил об обратном.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В субботу 7 октября палестинские боевики движения «Хамас» преодолели заградительный барьер, отделяющий Израиль от сектора Газа, и захватили несколько приграничных населенных пунктов, убивая и уводя в заложники застигнутых врасплох израильских солдат и мирных жителей. Подобного внезапного и болезненного удара Израиль не знал с войны Судного дня, которая началась почти ровно полвека назад, 6 октября 1973 года, пишет журналист Сергей Шелин.
Сектор Газа решил отпраздновать 50-летие войны Судного дня. К сожалению, кое-что удалось повторить.
Большинство российских оппозиционных блогеров сразу выразили солидарность с Израилем. Например, экономист Владислав Иноземцев.
В истории Израиля бывали и более тяжелые войны, из которых он всегда выходил победителем. Нельзя победить свободный народ, обороняющий свою землю, общество, питающее невиданное уважение к своим защитникам, людей, в каждый сложный момент готовых проявить беспримерную солидарность. Честь и слава защитникам Израиля. Скорой и окончательной победы над окружающим эту страну недоразумением.
Один из главных вопросов, которым сейчас задаются жители Израиля, это как службы безопасности и правительство не отследили подготовку к нападению. Об этом говорит житель Израиля, журналист Сергей Ауслендер на канале «Живой гвоздь».
Это совершенно вот фантастический просто провал системы безопасности, скажем так. И провал этот заключается в том, что за там несколько недель до этого момента были оценки, как бы, ну, вся есть там аналитические оценки, да, ситуации в сфере безопасности, касающиеся там севера, юга, Газы, Хизбаллы и так далее. И все эти оценки говорили о том, что Хамас не заинтересован в обострении, потому что Хамас, он типа в секторе Газа суверен, ему нужно заботиться о жителях, там почти 2 миллиона людей, им надо платить зарплату, ему нужны катарские деньги, чтобы мы им обеспечили передачу. Ему нужно там электричество, воду получать, количество рабочих, которые из Газы проходят на территорию Израиля, работают и возвращаются. Вот они просили, требовали увеличить. Две недели возле пограничных заборов шли такие стычки малоинтенсивные, там, ну, типа такие протесты, условно говоря, и так далее. И вроде как система безопасности была уверена в том, что Хамасу не нужно сейчас вот такое вот обострение, да. В общем, произошла ошибка следующего характера, как я это себе вижу. Оценивали намерения, а нужно было оценивать возможности. И вот недооценка возможностей привела вот к такому чудовищному результату.
Об особенностях жизни в секторе Газа рассуждает общественный деятель Эдуард Балтыков.
Что такое сектор Газа? Микроскопическая территория 40,5 на 6 километров. Наполнена беднейшим населением. В анклаве на территории 360 квадратных километров проживает около 2 миллионов человек. Плотность населения составляет приблизительно 5300 человек на квадратный километр. Это огромная плотность. Она сопоставима с небезызвестным китайским городом Ухань. В самом Израиле при населении около 10 миллионов человек плотность 431 человек на квадратный километр. То есть в секторе Газа плотность населения выше более чем в 12 раз. Территория без природных ресурсов и без промышленности. Все десятилетия сектор Газа живет на миллиарды долларов помощи, полученных опосредованно через Палестинскую национальную администрацию от США и Евросоюза, а также напрямую от Катара. Мотив помощи – население, беженцы и потомки беженцев. Эта помощь позволяет людям влачить нищенское, но стабильное состояние и ничего не делать. Работы нет, образования нет. Чтобы занять себя, население роет туннели для контрабанды, делает ручные ракеты, получает оружие для терроризма от спонсоров Хамас. Прежде всего, от Ирана. Нетрудно догадаться, откуда взялись тысячи запущенных ракет, оружие разных форматов, парапланы, моторные лодки для атаки по Израилю. При таком контрасте уровня и плотности населения сложно предположить, что возможны другие пути, кроме как неминуемая война.
Житель Израиля, политолог Аббас Галямов на канале Аркадия Янковского Debating Club высказывает предположение, что нынешнее правительство страны неминуемо ждет отставка.
Дело в том, что Израилем сейчас управляет правое правительство, правых радикалов, сколько, года полтора уже, по-моему, ну плюс-минус. И они на самом деле занимались все это время, в общем-то, эскалацией напряженности. То есть вот часть министров в правительстве Нетаньяху, они, в общем-то, откровенно провоцировали расстроение ситуации. Нетаньяху позволял этому происходить. И тот факт, что они оказались не готовы, вот это, конечно, поразительно. Потому что ну, когда ты миролюбиво настроен и оказываешься не готов, в этом есть логика. Но если ты занимаешься эскалацией конфликта и ты не готов, ну в этом нет никакой логики. Почему я и прогнозирую, что вряд ли это правительство усидит?
В то же время Галямов отмечает, что сейчас страна сплотилась перед лицом опасности. Многие вещи правительство делает правильно, отмечает журналист Олег Пшеничный.
Что такое честная война? Объявили не военную операцию, а войну. Цели войны называют открыто, и они соответствуют реальным действиям. Причины войны очевидны для всех. Честно подсчитывают потери, признают ошибки. При этом правительство объединилось с оппозицией, политические противоречия отложены.
Нападение на Израиль было приурочено к политическому кризису в стране, уверен политолог Станислав Белковский.
И, конечно, Хамас рассчитывает на внутриполитический кризис в Израиле, на то, что израильское общество расколото формально по вопросу об отношении к юридической реформе, предложенной правительством Бениамина Нетаньяху, ограничивающим независимость судебной власти. Фактически же это раскол между религиозным и светским Израилем, который вышел на поверхность в такой форме. В том числе идет большая полемика, там, ну, она идет всю жизнь, всю историю государства Израиля с 1948 года, должны ли служить в армии люди, которые изучают Тору. И является ли изучение Тора отдельным самостоятельным занятием? Да, конечно, оно является отдельным самостоятельным занятием. У нас, в принципе, не противоречит и всеобщей воинской обязанности. Этот конфликт пока так и не разрешен. Потому что, с одной стороны, коалиция во главе с Биби Нетаньяху должна по требованию ультраортодоксальных партий в нее входящих носить закон, согласно которому изучение Тора заменяет службу в армии. С другой стороны, внутри коалиции есть мощные силы, которые против этого во главе с министром обороны нынешним Йоавом Галантом, формально представляющим партию Ликуд, то есть партию Биби Нетаньяху, но фактически имеющим особое мнение по многим вопросам. И по вопросу юридической реформы тоже. Поэтому, видимо, атака еще и приурочена к внутреннему раздраю. Это, конечно, беспрецедентное по масштабу событие за много лет. Посмотрим, во что оно выльется. Но цель этих больших войн всегда понятна. Использовать имеющийся военный потенциал для получения каких-то даров волхвов.
У многих российских патриотов израильские события вызывают злорадство. В успешном нападении Хамаса на Израиль они видят реализацию своей мечты об изменении мирового порядка. Сергей Марков.
Новая война между палестинцами и израильтянами – это еще один провал однополярного мира США и Европы. Они создали этот мировой порядок 30 лет назад, и это плохой порядок, плохие правила, поэтому этот порядок рушится. Именно Вашингтон и Брюссель – главные виновники в смерти и израильтян, и палестинцев. Не умеете управлять миром – убирайтесь с мирового Олимпа. Это главное, что им повторяет Путин. И эта мысль все больше повторяется и другими политиками.
В оппозиционной среде многие считают, что Россия сыграла роль в нынешней эскалации конфликта. Дмитрий Шушарин.
Хамас вдохновлен действиями России. И не только Хамас. Вторжением в Украину Россия вывела терроризм на иной уровень, явила пример безнаказанного уничтожения народа и его страны, показала полное бессилие мирового сообщества против международного бандитизма. Обратите внимание, Хамас, как и Россия, наносит удары по мирному населению.
Кремлю конфликт на Ближнем Востоке очень выгоден, говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
У Кремля есть искренняя заинтересованность в том, чтобы конфликтов сейчас было как можно больше, чтобы у России были развязаны руки в проведении ею многолетней войны на истощение, которой Владимир Путин рассчитывает добиться успеха в своем противостоянии с Украиной и цивилизованным миром. Не случайно же Дмитрий Медведев саркастически заявил, что Запад должен был бы заниматься Ближним Востоком, а в результате помогает Украине и поэтому все пропустил в арабо-израильском конфликте. Это достаточно странное замечание, хотя бы уже потому, что Россия еще недавно тоже была одним из важных посредников в арабо-израильском конфликте. В Москве принимали не только руководители израильского правительства, но и лидеров террористической организации «Хамас». Более того, именно Россия была одним из тех государств так называемого цивилизованного мира, потому что тогда ее лидер еще ездил на встречи «восьмерки», кто решил, что контакты с захватившими власть в секторе Газа террористами из Хамаса – это вполне допустимое решение, отнюдь не влияющее на политическую репутацию самой России. Очевидно, русские уже тогда готовились к тому, чтобы сбросить с себя маски представителей цивилизованного мира и продемонстрировать террористическую сущность собственного государства и самой своей цивилизации.
Война в Израиле – это новый этап большого глобального конфликта, начало которому положило нападение России на Украину, пишет историк Иван Курило.
Мы видим множественные попытки изменить мировой порядок, установившийся после Холодной войны. Россия оказалась самой крупной ревизионистской державой, поэтому она и начала. Но, похоже, если Третий мировой и удастся избежать, мир еще через четверть века будет выглядеть как-то иначе.
Некоторые блогеры уверены, что Третья мировая уже идет. Игорь Бородулин.
Третья мировая. Говорили о ней, говорили, а сейчас видим воочию. Полтора года идет война на Украине. Многие это считают локальным конфликтом, но жизнь показала, что это не так. Палестинский Хамас атаковал Израиль. 50 городов в огне. Разгорается что-то в Нагорном Карабахе. Армяне откровенно ненавидят своего Пашиняна, предавшего их. Это еще председатель Си не начал военную операцию против Тайваня, а Ким Чен Ын недоубанул по Южной Корее. Весело живем, не соскучишься.
О причинах происходящего рассуждает на своем канале публицистка Юлия Латынина.
Одна из вещей, которые на наших глазах начинают отказываться, это, конечно, к сожалению, механизмы современной демократии. Тут тоже из песни слова не выкинешь. Потому что в Израиле, например, отчасти все это было спровоцировано тем, что разбирались люди между собой, и израильская разведка была занята Верховным судом, а не тем, что происходит в Газе. А более того, современные демократические политики, у современных демократий есть такая проблема, что у них отсутствует орган стратегического принятия решений. Им важно мнение избирателей, им важны лайки. Вот как раз те самые соцсети, о которых я говорила сейчас с таким пиететом, и которые действительно большой плюс, одновременно очень страшная вещь, потому что соцсети, в соцсетях убеждают очень часто самые крайние мнения, крайне левые и крайне правые, вот поэтому мы видим, собственно, такой раскол Америки на крайне левый и крайне правый лагерь. Либо там химическая кастрация детей в 5 лет, и это тогда хорошо. Либо не-не-не-не, вообще пола не менять, потому что иначе это все это ЛГБТ и все всякий какой-то ужас. И мы видим, что диктатуры, в том числе путинская диктатура, но она в значительно меньшей степени, потому что она умеет принимать стратегические решения, но она все равно пользуется большим количеством дезинформации. А вот диктатуры типа турецкой или типа китайской, они оказываются в более благоприятном эволюционном положении, поэтому, когда я говорю, что победят технически развитые культуры, я не 100% уверена, что эти технически развитые культуры будут именно современными демократиями.
А пока все выглядит примерно так, как пишет блогер Анна Гин.
Мир сошел с ума. Это когда в 21 веке ты, наконец, дозваниваешься дочери, и вы обе перекрикиваете сирены. Ты свою харьковскую, а она свою, тель-авивскую. Саш, ты в безопасности? Алло, алло, алло. Мам, как у вас там? Ты меня слышишь? Поговорили. Как причитает моя соседка, живы и слава богу. Тот случай, когда добавить нечего. А воздушная тревога на обоих концах провода орет абсолютно одинаково. Провозглашает приближающуюся смерть, насилие, горе. В детстве я загадывала на дни рождения два желания – собаку и чтобы добро победило зло. Собака у меня уже есть, Господи. Держись, земля обетованная».
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!